В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Новый год с Сергеем Гавриловым. В Грузии продолжается скандал, связанный с возможным приездом на заседание комитетов посев в Тбилиси российской делегации. Лаборатория тоталитаризма. В Страсбурге обсудили окончательно сформировавшиеся особенности чеченского режима. Очередные и неочередные, как в Абхазии, к новым выборам готовятся фавориты и избиратели. Все это, а также, насколько счастливы жители Тбилиси, коронавирус без разграничительных линий, как готовится встретить опасность Тбилиси и Схинвали, в рубрике «Голоса», «Гость недели» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Микрофон Вадим Дубнов, переходим к главным темам. Одной из главных тем недели в Грузии была дипломатия. На заседание комитета посев в Тбилиси должна приехать российская делегация, возможно, даже во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. То есть приехать и нарушить закон об оккупированных территориях. Как быть? Солома Зурабишвили взяла на себя ответственность и на сессии ПАСЕ заявила, что россияне приедут. И тут, вдобавок ко всему, что началось, снова взбудоражил Грузию российский депутат Сергей Гаврилов. Воодушевленный заявлением президента, он предположил, что в российско-грузинских отношениях грядут эпохальные перемены. Тему продолжит Амзия Парисяшвили.
Сергей Гаврилов, спровоцировавший бурный протест грузинского общества и выдворенный из Тбилиси в июне прошлого года, спустя 6 месяцев заметил в Грузии признаки государственности. Поднять авторитет страны в глазах Гаврилова сумела президент Саломе Зурабишвили. Она, выступая 28 января в ПАСЕ, заявила, что Грузия, как председательствующая страна Совета Европы, готова нарушить свой закон об оккупации и допустить в мае российскую делегацию в Тбилиси на встречу в рамках Комитета министров этой организации. Сергей Гаврилов, комментируя слова президента Зурабишвили в интервью «Дума ТВ» 29 января, не поскупился на эпитеты.
Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявил о своей позиции. Если это так, то это означает эпохальные изменения в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях. Это знак, очень явный знак, который продемонстрировал, что в Грузии появляется серьезное, ответственное государство.
Восторг Гаврилова вызвал встание оппозиции возмущение. Оппоненты власти еще накануне сочли выступление президента в ПАСЕ антигосударственным. Оценка, отлично выставленная Зурабишвили Гавриловым, еще больше убедила в этом одного из лидеров бывшей партии власти нацдвижения Хатью Деканоидзе. Гаврилов выражает восторг по поводу того, что Саломе Зурабишвили, Бедина Иванишвили и вся грузинская мечта проводят российскую политику в стране. Сказанное в унисон слова Зурабишвили и Гаврилова указывают на то, что грузинская мечта Иванишвили не усвоили никакого урока после Гавриловской ночи. Если будет вынесено решение, что в Грузию приедет делегация, в составе которой будут лица, нарушившие закон об оккупации, население Грузии даст на это соответствующий ответ. Я прямо могу сказать, Лавров, российская делегация не смогут приехать. Последует протест. Однако не успели в Тбилиси выразить возмущение оптимизмом Гаврилова, как сам российский депутат разочаровался в своем же предположении о перспективах эпохальных изменений и налаживания грузино-российских отношений. Поводом послужили слова премьер-министра Георгия Гахария. По словам главы правительства, не имеет значения, кто что сказал. Закон об оккупации никто не нарушит. Значит, заключил сегодня Сергей Гаврилов в интервью Думе ТВ, Зурабишвили играла на публику, а премьер-министру Гахария Гаврилов дал совет.
Понятно, что премьер Гахария больше обладает ситуацией в стране, он заинтересован в стабильности, но нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государство и разорвать образ отношений с ее соседями. Грузия может превратиться в страну-изгой, страну, которая не способна принять зарубежных гостей, обеспечить свои международные обязательства.
Как быть с невыполненными обязательствами со стороны Российской Федерации, российский депутат, в отличие от представителей грузинской мечты, не сказал. Последние сегодня обращали внимание общества на то, что у президента Саломе Зурабишвили было очень хорошее выступление в ПАСЕ. Она потребовала от Москвы выплатить компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Говорила о ползучей оккупации со стороны России. И на этом фоне комментировать мнение российского депутата Гаврилова, лидеру парламентского большинства, большинства Мамукин Дейнарадзе кажется неприемлемым.
Лично меня вообще не интересует, что думает человек, который с провокационной целью уселся на скамью председателя парламента Грузии, хотя это не предусматривал формат и за этим последовал целый ряд событий. И все это в первую очередь использовало нацдвижение. Прислушиваться к тому, что сегодня думает по поводу Грузии этот человек, в то время как ничего правильного он не думает в связи с оккупацией, я не считаю правильным.
Заступилась за президента сегодня и министр юстиции Теодзу Лукьяни. Высказалась она и по поводу допуска российской делегации в Тбилиси. Министр напомнила, что Грузия со дня вступления в Совет Европы подписала статут Совета Европы и Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах. А это, по словам Цулукьяни, означает, что недопущение делегации какой-нибудь страны в Грузии завершится санкциями. И оппозиция хочет, чтобы эти санкции были наложены на государство в условиях правления грузинской мечты. Когда наступит конкретное время определиться, будет ли майское заседание Комитета министров проведено в Тбилиси или в Страсбурге, определится состав делегации, тогда уже можно будет дискутировать на эту тему. Так не считают представители. Представители 8 НПО, которые сегодня осудили выступление Соломы Зурабишвили, говорит один из авторов заявления, специалист международного права в области прав человека из НПО «Институт исследования демократии» Тамар Хидашели. Это заявление означает вредить госинтересам. Оно подрывает принцип верховенства закона и делает его верховное политическое лицо государства, президент, с очень высокой трибуны. И к тому же игнорирует мнение общественности своего государства. Она сама там отметила, что грузинское общество тяжело воспримет такое решение. Мы все знаем, какой протест вызвал в Грузии визит Гаврилова, и приблизительно можем представить, какую реакцию вызовет, возможно, визит Сергея. По словам Тамар Хидашели, острой реакции общественности не следует ожидать, если в российскую делегацию не попадут лица, нарушившие закон об оккупированных территориях. Представители НПО призывают правительство внести ясность в этом вопросе и не держать общество в напряжении, и не нагнетать и так накаленную ситуацию из-за предстоящих выборов и политического кризиса, вызванного провалом грузинской мечтой обещанной реформы избирательной системы. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дорогу открыли, куратора сменили, мальчика выдумали. Итоги югоостинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Главная политическая новость этой недели – смена кураторов республики. В понедельник было объявлено, что помощник президента Владислав Сурков, который был главным куратором Южной Осетии с 2013 года, подал в отставку. Через два дня, в среду, было объявлено, что от правительства взаимодействия с Южной Осетией будет контролировать вице-премьер Марат Хуснуллин. Цитирую. «Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма и Калининграда области, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, а также координировать реализацию инфраструктурных проектов. Об этом говорится в документе о распределении обязанностей между заместителями председателя правительства, который был опубликован на сайте Кабмина вечером во вторник. Теоретически схема курирования Южной Осетии выглядит следующим образом. Экономический блок Южной Осетии курирует правительство. Эта задача прямо указывается в функционале одного из вице-премьеров. Политическое взаимодействие с республиками в ведении администрации президента. До недавнего времени политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии курировал помощник президента России Владислав Сурков. Взаимодействие с республиками входит в функционал управления президента по приграничному сотрудничеству. Но все это теоретически, согласно штатному расписанию. А по факту, когда смотришь на все это со стороны, возникает ощущение неразберихи. В самом деле, если администрация курирует только политику, то почему Сурков обещал Южной Осетии деньги на развитие бизнеса? Обещал подключить к проекту российские банки и тому подобное. Как мне рассказывали знающие люди, главным по направлению назначается человек, который, по мнению президента, может решить некую конкретную поставленную задачу. То есть сначала задача, потом человек, который может ее решить. Он и становится центром принятия решения. При этом не принципиально, где он сидит, в правительстве или администрации. Совпадает ли его должность или круг прописанных обязанностей с реальным влиянием. Сначала главным куратором по Южной Осетии был Александр Хлопонин. Правда, он совмещал в себе две должности – вице-премьера и полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. После него куратором от правительства назначили Виталия Мутко. вице-премьера по строительству и региональному развитию. Но главным по направлению был уже не он, а Владислав Сурков. Кто будет теперь, говорят эксперты, станет окончательно ясно после назначения куратора от администрации президента. Но, судя по всему, это вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский экономист Александр Караваев говорит, что с экономической точки зрения это кадровое решение необъяснимо.
Он же ведь никогда не был связан с этой тематикой вообще. Ну вообще никогда. То есть, по идее, это решение чисто управленческое. То есть, это связано с какими-то потоками денег. Если бы, допустим, сказали, что Козак там берет на себя вот все те функции, которые у Суркова были, вот, это было бы в логике, понятной. То есть, вот есть человек, его карьерный рост на протяжении 2 десятилетий был связан с территориями спорно-конфликтными, где сложность управления и политическая, и экономическая, и мало денег, и много проблем. Да? Это Козак. Понятно, что он как бы на этом собаку съел. Но ведь это же не Козак.
Тогда зачем ставят Марата Хуснуллина?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что логика здесь прежде всего вот связана с тем, чтобы контролировать расходование средств.
Еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Южная Осетия почти всегда была как бы вшита в Северный Кавказ. Я имею в виду и Хлопонинский период, и во времена Министерства по делам Северного Кавказа, и даже до признания республики помощь Москвы шла через Северную Осетию. Но каким-то образом теперь Южная Осетия оказалась в одном портфеле с Калининградской областью и Крымом. Какая здесь может быть логика?
Трудно сказать, насколько в каждый период времени видно вот это вот линии взаимосвязей, ну, даже не экономических, а вот именно управленческих регионом. Ну, в целом, как бы, чисто геоэкономически, то, конечно, Кавказ представляет из собой единое целое. Ну, подробить вот по каким-то группам, ну, можно как угодно, лишь бы работало.
Новый куратор от правительства родился в Казани в 1966 году. С 4 года министр строительства, ЖКХ и архитектуры Татарстана. С 10-го заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и строительной политики столицы, член городской комиссии по пресечению самстроев. Вполне понятно, что это такая должность, на которой необходим не экономист, а решало, то есть человек, способный урегулировать столкновение различных интересов, определять правила игры между различными девелоперскими компаниями, которые занимаются стройкой и развитием инфраструктуры в Москве и контролировать соблюдение этих правил. Вполне возможно, что именно эти качества были учтены при подборе кандидатуры на должность вице-премьера или, скажем так, для решения новых задач. В минувшую среду у здания поселковой администрации выстроилась огромная очередь в 200-250 человек за пропусками на пересечение границы. По словам гражданской активистки Тамары Мергашвили, приезжающих за пропусками хватало всегда, но в последнее время их стало особенно много.
Каждая среда такие очереди там, из со всех сел приезжают. Не только из грузинской части, из Орчосани, Цинагара. Они тоже хотят через Синагур въехать. Они тоже имеют гражданство Грузии, но там у них пенсии, много чего.
Дело в том, что с открытием пропускного пункта Синагур в Дзаусском районе возможность выехать в Грузию появилась и у жителей Цинагарской зоны. В 2013 году в ту пору глава района Вахтанг Джикаев запретил цинагарцам выезд в Грузию. С тех пор Раздахан для них закрыт даже при наличии пропуска. Поэтому многие шли на хитрость, прописывались в Ленингории, получали право на выезд. На пропускном пункте Синагур таких ограничений нету. Поэтому с открытием этого пропускного пункта в Дзаусском районе спрос на пропуски вырос в разы. Этой конкуренции явно не выдерживают старики. Не все из них успели получить пропуски к открытию Раздахана для пенсионеров, чтобы старики смогли получить свои пенсии в Грузии. Поэтому время работы Раздахана все время пересматривается. Сначала было объявлено, что он откроется на 5 дней, потом на 10, а вчера сообщили, что на 13, с 24 января по 6 февраля. На этой неделе власти отрапортовали об исполнении еще одного решения Совбеза от 2 декабря, по которому через Раздахан могут выезжать на лечение тяжелобольные люди, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи. Разрешение на выезд должна давать специальная медицинская комиссия, в том числе и на основании медицинских заключений, сделанных в Тбилиси. По сообщению информационного агентства РЕС, 6-летнему мальчику, страдающему заболеванием кожи, районные власти разрешили выехать с родителями в Грузию на срочное обследование к врачам. Цитирую, несмотря на сложную процедуру пропуска через пункт упрощенного пересечения Раздахан, власти Южной Осетии проявили гуманное отношение, так как принимаемые решения по границе не должны усложнять жизнь людей. Конец цитаты. Похоже, это фейк, потому что ни сотрудники больницы, ни сотрудники районной администрации эту новость не подтверждают. По их словам, никакого мальчика через Раздахан не вывозили. Увы, говорит Тамара Мирокашвили, медицинская комиссия фактически не работает. Как и прежде, разрешение на выезд через Раздахан получают только экстренные больные.
Отпускают только умирающих, от которых надо избавиться, чтобы здесь не умерли. Вот в практике так выглядит их работа. А таких, которые, ну, хронические больные, сахарный диабет, онкобольные, которые на ногах стоят, они почему-то не нуждаются в разрешении. Пока так.
Для чего тогда существует эта комиссия, непонятно.
Впрочем, считает Тамара, от медкомиссии мало что зависит. Решения по больному принимают не врачи, а главные люди в районе.
Здесь один человек решает. Это видно, что Спартак Дрияев. Так как он хочет, так как он говорит, вот так и есть. Вот сегодня к нему обратилась жена больного человека. И никак не получается вывести мужа. Мужчина перенес. От операции все связаны рак. И зачем надо обратиться к председателю партии, председатель взаимодействия поселковых или что-то такое название есть? Сделали все так, чтобы люди приходили и говорили, что уважаемый Спартак, прошу вас, ну помогите, сделайте что-нибудь. Он издевается, как он хочет.
Все эти сложности с пересечением границы, с необходимостью переоформлять пропуски, какие-то новые правила их получения, все это югоостинские власти придумали сами. С грузинской стороны никаких нововведений нет. Они сами своими руками создали для своих граждан проблемы, с которыми им трудно жить. Просто представьте, что у вас за забором старенькие родители. Они голодают, потому что уже полгода сидят без пенсии. Они немощные. Им тяжело без вашей помощи, без лекарств. А вы не можете им помочь, не можете к ним поехать или забрать их к себе. У вас дети не могут выехать в Грузию на учебу. Из-за прогулов, по существующим там правилам, обучение из бесплатного становится платным. Представьте, что у вас рак. Вас вытащили с того света хирурги. Операция прошла успешно, но теперь, чтобы выздороветь, вам необходимо ездить на химиотерапию. Но вас не выпускают. Из Тбилиси звонят врачи, предупреждают, что если вы немедленно не приедете, все лечение пойдет на смарку, и вы не выкарабкаетесь. Вы умоляете чиновников, но те с каменным лицом отвечают вам, что выпустить могут только экстренных больных. Это какой-то бред. Это нечто, противоречащее здравому смыслу и элементарным представлениям о морали. Представьте себе картину. 80-летний старик Дмитрий Мухашвили просит президента. У меня острое урологическое заболевание, непроходимость. Я мучаюсь от ужасных болей в животе. Меня буквально разрывает. Отпустите меня, пожалуйста, в Тбилиси к моему врачу. Он в курсе моей болезни. Он быстро меня избавит от мук. Президент отвечает отказом. Мы и здесь можем вас обследовать и лечить. Проблема в том, что не можете помочь несчастному старику. Вы даже не можете обеспечить лекарствами свои больницы. Пользователь сети из Цхинвала Владимир Ванеев пишет на своей странице в Facebook, цитирую, министр заявляет, что Минздрав максимально открыт для ответов на все возникающие вопросы. Вопрос, почему я, диабетик, не могу прокапаться вот уже 7 месяцев? 7 месяцев в больнице твердят, нет лекарств. Кто врет, Минздрав или больница? Конец цитаты. Непонятно, в чем смысл этих издевательств над людьми, этих унижений и умерщвлений ни в чем не повинных людей. За что, например, умертвили 70-летнего Шата Дриаева? В чем была его вина? Человеку надо было всего-то послеоперационное наблюдение и лечение в той же тбилисской клинике, где его прооперировали. Он не боролся за власть, не выступал с критикой режима. Он не просил денег, не требовал дорогостоящего лечения. Старик всего-то просил выпустить его за шлагбаум. Долго просил. И за него просил депутат за Задряев. Причем просил спикера парламента, министра здравоохранения, говорят, даже президента, но все отказали, и несчастный умер от абсцесса. По сути, сгнил заживо в 20 минутах езды до того места, где ему подарили бы жизнь. За что убили ни в чем не повинного старика? Никакие соображения безопасности, на которые ссылался президент в декабре на встрече с ленингорцами, не имеют к закрытию дороги никакого отношения и не могут быть оправданием. Доказательство – пункт пропуска Синагур, который открылся во второй половине декабря в Дзаусском районе, причем как раз неподалеку от грузинского поста усиления Цнелис, из-за которого и закрыли границы. А если не соображения безопасности, тогда что? Быть может, обида на Москву, которая не вмешалась, не снесла грузинский пост усиления Цнелис, позволила за счет репутационных потерь для Анатолия Бибилова поднять рейтинг товарищу Гахария. Быть может, все проблемы от того, что президент несколько иначе представлял себе роль сателлита и отношение к нему со стороны метрополии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
На этой неделе фактически мировым бедствием Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус, распространившийся из Китая. Каждый день десятки умерших и тысячи заразившихся. Наши корреспонденты спросили сограждан о том, что они думают об этой опасности. Серго Бригладзе в рубрике «Голоса» из Тбилиси.
Райс, что вы знаете о коронавирусе?
Я знаю то, что передают в новостях, что в основном это из-за того, что люди питаются сырыми продуктами, часто такими, которые не рекомендовано употреблять в пищу сырыми. Очень опасно, если этот вирус появится и в Грузии. В принципе, больше ничего не знаю.
Вы боитесь, что такое может произойти?
Конечно, боюсь. Как говорят, сейчас мы все беззащитны перед этим вирусом. Более того, говорят, что людей, приезжающих из Китая, не проверяют соответственно. Поэтому заболевание может проникнуть в страну. Боюсь. Правда, боюсь. Все телевидения об этом говорят. Конечно, я слышала о новом коронавирусе. Думаю, нам пока бояться нечего. Если прибывающих из Китая будут хорошо проверять, в случае необходимости оказывать им необходимую медицинскую помощь, если же у нас зафиксируют случаи, может, начну носить маску и пить витамины для повышения иммунитета. Хотя я и так достаточно здоровый человек. Во всяком случае, я так считаю.
Честно говоря, меня мало интересует эта тема. Панику считаю излишней, ведь в Грузии пока не зафиксировали ни одного случая. Во всяком случае, у меня нет такой информации.
Да, конечно, я слышала о новом коронавирусе. Возник он в Китае, но в Грузии пока не был зафиксирован. Думаю, бояться нечего, тем более, если врачи будут проверять температуру всех прибывающих в страну людей. Мы живем в 21 веке, существует тысячи возможностей справиться с такими вирусами. Пока ничего не стоит бояться, но нужно быть готовыми ко всему и ждать всего.
Знаю, что это очень опасный вирус, от которого погибло уже 80 человек. Меня беспокоит тот факт, что у нас в аэропорту проверяют лишь тех, кто прилетает из Китая. Но ведь люди могут прилететь транзитом. Например, полететь во Францию, остаться там пару дней и прилететь в Грузию. Никто не обращает на это внимания. Кроме того, знаю, что многие врачи отказались от работы в аэропорту без необходимых средств защиты, которые им не выдают. Они боятся, а нам что делать?
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Коронавирус не знает ни границ, ни расстояний, ни линий разграничения. Зарина Снакоева спросила жителей Схинвали о том, как они готовятся встретить опасность.
Вы опасаетесь распространения коронавируса? Что-нибудь об этом знаете уже?
Конечно, слышала про этот вирус, но, если честно, я его не боялась. Я не думала, что он дойдет до нашего города. Надеюсь, что не дойдет, по крайней мере. Не знаю, если дойдет, то уже будем тогда думать, что с этим делать. А пока будем поднимать иммунитет. Я надеюсь, Россия не допустит того, чтобы с ее границы к нам перешел этот вирус. И постарается удержать его в рамках Китая. А там уже, в свою очередь, найдут вакцину от этого вируса. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
Усыдай. Я слышу об этом, конечно. Меня успокаивает то, что такие эпидемии за последние годы бывают часто. И мы уже знаем, как это обычно все распространяется. Обычно нас, нашу республику, эти эпидемии не затрагивают серьезно.
Да, конечно, большие опаски есть, тем более, когда вся общественность мировая находится в таком, скажем, немножко в паническом состоянии, потому что никто не знает, как лечить уже запущенном виде коронавирус. Несмотря на то, что в России пока не зафиксировано случаев, все равно, конечно, есть опасения того, что вирус может добраться и до нас, конечно, не дай бог. Есть такие опаски, конечно, и надо соблюдать меры предосторожности, гигиены. Я считаю, что и надо и маски носить, и обеззараживающие средства с собой носить, и делать чаще все меры предосторожности, гигиены, заботы.
Я очень боюсь, очень. В наше время люди очень много ездят, с каждым годом все больше и больше, значит, и эпидемии распространяются намного быстрее. Очень боюсь за своего сына. Я считаю, что нам тоже нужно что-то придумать, предпринять какие-то меры и очень внимательно контролировать все границы. Нужно о себе заботиться, иначе о нас, о бедных людях, никто не побеспокоится.
Да нет, мы вот переболели местным вирусом, дети у меня переболели. больнице. Ну, слава богу, все хорошо. Мы сами лежали в больнице, там уйма народу, уйма детей, педиатрии. Мы сами были в хирургии, у дочки моей после вируса было кровотечение из носа, физически мест не было. Так что я бы не сказала, что пошло все на убыль. Мы сами там провели почти 5 дней. Так что я бы даже сказала, что можно было бы продлить еще на неделю, возможно, карантин. Коронавирус, пока говорят, что даже в России ее нет. Так что пока нет, пока не опасаемся. Возможно, попозже, пока ее так как в России нет. Может, это не освещается в прессе. Возможно, уже в России тоже есть больные, но это не передается в прессе. Но пока что нет опасений, не знаю.
Зарина Станакова, специально для Кавказа. Сулбам.
Но даже несмотря на все глобальные угрозы, Центр исследовательских ресурсов Кавказа заинтересовался, насколько счастливы жители Грузии. С кем бы они ни хотели жить по соседству, и представители какой национальности они с большей готовностью согласны видеть своими зятьями. Можно ли было избежать августовской войны 2008 года, и в чем люди видят решение конфликтов? Ответы изучала Анастасия Славинская.
Многое в этом исследовании можно объяснить очень легко. Многое невозможно или же возможно, но требует проведения большой работы.
Сказал глава Центра исследовательских ресурсов Кавказа Грузия Коба Турманидзе перед началом презентации. Барометр Кавказа – это исследование, которое организация систематически проводит на Южном Кавказе более 10 лет. Изначально стран было 3 – Грузия, Армения и Азербайджан. Впрочем, последние несколько лет у представителей Центра нет возможности проводить его в Азербайджане. Итак, Грузия. В среднем, как выяснили авторы барометра, население Грузии считает себя в большей степени несчастливым, чем несчастным. За последние 10 лет изменилось его отношение к окружающим. Средний показатель за 2019 показывает, что жители страны теперь склонны полагать, что следует с осторожностью относиться к людям. Авторы исследования также попробовали измерить отношение граждан Грузии к различным этническим группам.
Население Грузии больше всего отождествляет себя с украинцами и русскими, а наиболее далеки они от арабов и иранцев. Следует отметить, что, скажем так, оценить это дали возможность два вопроса. Во-первых, мы спрашивали у людей, понравилось бы им, если бы представитель их национальности поддерживал деловые отношения с представителями других этносов.
Рассказывает директор исследования Давид Сичинава. Второй вопрос, по его словам, звучал так. Понравилось бы вам, если бы представительница вашей национальности вышла замуж за... И далее следовали различные варианты ответов. С вариантом грузин согласно больше всего опрошенных. Далее следуют украинцы, русские, итальянцы и абхазы, американцы, осетины, проживающие в Грузии армяне и местные азербайджанцы. Еще один вопрос, касающийся социальных норм и ценностей, поставлен так. С кем бы вы меньше всего хотели жить по соседству? В первую тройку, согласно анализу, вошли преступники, наркоманы и гомосексуалы. Барометр показал, что за последние 10 лет заметно изменились настроения граждан в вопросе мужского и женского.
Пусть внушительная часть населения Грузии остается консервативно настроенной в этом вопросе, но определенные изменения есть. Например, по сравнению с 2010 годом сократилось число людей, считающих неприемлемым для женщины любого возраста жить отдельно от родителей. Сократилось и количество людей, которые полагают, что для женщины неприемлемы сексуальные контакты до брака. И, наконец, меньше людей считают, что проживание с человеком противоположного пола без регистрации брака неприемлемо. За этот период стало вдвое больше людей, которые считают, что содержать семью и мужчины, и женщина должны в равной степени. Следует подчеркнуть и то, что большинство считает, что в Грузии чаще женщины содержат семьи, чем мужчины.
Рассказывает директор исследования Давид Сичинава. Наряду с рядом других тем, таких как внутренняя политика, знание компьютера и языков, авторы исследования поднимают также тему конфликтов. В 2008 году 52% опрошенных считали, что августовской войны можно было избежать. Спустя 11 лет их количество возросло на 11%.
Довольно интересны настроения граждан по поводу сценариев разрешения различных конфликтов. Самое значительное изменение – это, что с 2013 года возросло количество людей, которые говорят, что для них в качестве решения конфликта с Абхазией приемлем вариант создания конфедерации с учетом соблюдения определенных условий. Вместе с тем, абсолютное большинство не согласно с мнением, что Абхазия может быть независимым государством или стать частью Российской Федерации. По поводу Цхинвальского региона мы этот вопрос ранее не задавали. Исследования 2019-го показывают, что и здесь внушительная часть опрошенных согласна с идеей предоставления Южной Осетии широкой автономии или с ее включением в состав конфедерации.
Исследование было проведено осенью 2019-го. Всего в нем приняло участие более 2000 респондентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30, Сухуми-Схинвали, половина девятого вечера. Середина нашей программы. Время короткого выпуска новостей. Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с американскими компаниями обеспечит лучший результат. Об этом во время визита в Нур-Султан заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. На совместной пресс-конференции с Муратом Тлеуберды госсекретарь США отметил, что партнерство с американскими компаниями гарантирует создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы. Одновременно с этим Помпео призвал Китай прекратить репрессии в отношении уйгуров и казахов в так называемых лагерях политического перевода. Воспитание в Синьцзяне. Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкальском крае России с коронавирусом, пожаловался, что от него скрывают диагноз, а также заявил о плохих условиях содержания в больнице и некачественном лечении. Об этом сообщило издание «Чита.ру». «Я всего лишь кашляю. Больше ничего не беспокоит. Врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей. Мы хотели бы получить результаты анализа, знать, больны мы или нет. Если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь», — заявил пациент. Гражданин Китая также указал, что из-за выходных многие врачи в больнице не работают, в то время как в Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться. «Я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года», — отметил заболевший. О первых случаях заражения коронавирусом в России стало известно ранее на этой неделе. Оба заболевших — граждане Китая. Между тем, смерть от нового коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. Речь идет о 44-летнем пациенте, умерших на Филиппинах. Об этом сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения. Израильская авиация атаковала в секторе Газа военные объекты движения «Хамас». По словам военных, это было ответом на обстрел территории Израиля. Кроме того, на юге страны, как утверждается, были обнаружены связки воздушных шаров со взрывчаткой. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Дональд Трамп назвал свое предложение сделкой века. Израильские власти ее поддержали, но глава палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Трампа изначально была уверена, что сделка века не заинтересует Аббаса, а основной ее целью было стремление поддержать Израиль во время внутриполитического кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Все граждане Грузии, находящиеся в Китае, были проинформированы о рисках, связанных с новым коронавирусом, а часть из них была предложена эвакуация. Об этом 2 февраля на брифинге сообщил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. На консульском учете посольства Грузии в КНР находились 188 граждан. Кроме того, были люди, не состоявшие на консульском учете. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подавляющее большинство граждан Грузии самостоятельно покинули территорию Китая еще в начале января. Между тем, МИД разработал план эвакуации соотечественников из города Ухань. Мы обратились ко всем странам-партнерам, которые планировали эвакуацию своих граждан из Ухани. В конечном счете, при активном включении наших посольств в Турции и Франции, мы попросили турецкую и французскую сторону оказать помощь в эвакуации, отметил он. Накануне вместе с гражданами Турции из Ухани были эвакуированы 3 граждан Грузии. В течение 2 недель они будут оставаться в карантине в клинике Анкары. Еще 2 граждан Грузии сегодня эвакуирует французская сторона. Между тем, по информации директора Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сегодня в тбилисский аэропорт прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура. По словам Эзугбая, молодая женщина работала учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 километров от города Ухань. Как отметил Эзугбай, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса. При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остаются 3 пациента. Врачи говорят, что эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения. Однако в целях профилактики пациенты проходят соответствующие исследования. По информации общественного вещателя Грузии, анализы 2 пациентов уже отправлены в Нидерланды. Ответ в Тбилиси ожидают к завтрашнему вечеру. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий. По данным информагентства «Абстный пресс», на президентских выборах будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка. Дорога к пропускному пункту Казбеги-Верхний Ларс, грузино-российской границы, открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Из-за метели и интенсивного снегопада с пятницы движение на участке Коби-Гудаури автомагистрали Мсхета-Степансминда-Ларс запрещено для всех видов транспорта. Сегодня утром Национальное агентство окружающей среды отменило угрозу лавиноопасности, после чего спецтехника приступила к расчистке дороги. К этому времени на участке Гудаури-Коби продолжает действовать запрет только для транспорта с прицепом и полуприцепом. По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. В департаменте автомобильных дорог отмечают, что продолжаются работы по расчистке дороги. Восстановить движение большегруза ведомство надеется в кратчайшие сроки.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Лаборатория тоталитаризма. Слушания по нарушениям прав человека в Чеченской Республике прошли на этой неделе в Страсбурге. По мнению выступавших политиков, журналистов и правозащитников в Комитете по правовым вопросам Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в Чеченской Республике окончательно сформировался тоталитарный режим, а ситуация во многом ухудшилась. Под полный контроль власти поставлена общественная, политическая, экономическая, религиозная и культурная стороны жизни. Также под контроль власти попала и частная жизнь граждан. Гость недели, председатель Совета правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов рассказал, почему чеченский вопрос вернулся на международную площадку. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
Почему в ПАСЕ, почему именно сейчас? С чем связано возвращение чеченского вопроса в повестку дня на международный уровень?
Во-первых, повестка не уходила. Ну вот смотрите, последняя резолюция по Северному Кавказу и там, естественно, всегда есть Чечня, Парламентской Ассамблеи Совета Европы была в 2017 году. Ну, слушайте, 2 года назад. Просто начиная с того момента, когда российская делегация покинула Парламентскую Ассамблею Совета Европы, то и резолюции эти проходили менее заметно, но... Слушайте, обсуждать было не с кем. Россия практически устранилась от любого обсуждения. Вообще-то повестка с поля зрения ПАСЕ не уходила. Это первое. Второе, почему именно сейчас? Дело в том, что был назначен с момента возвращения делегации ПАСЕ российской, был назначен спецдокладчик по Северному Кавказу, включая и Чеченскую республику. Это депутат от Федеративной республики Германии, ну, из Бундестага их, господин Швабе. Он, как вы, наверное, знаете, ездил в Чечню, он встречался с правозащитниками в Москве, он собрал какую-то предварительную информацию, но понимая, что в Чечне собрать полноценную информацию ему невозможно, он все более или менее понимает. Поэтому он и затеял эти слушания Парламентской Ассамблеи, которые ему помогали организовать именно неправительственные организации. Мы предоставили 3 свидетелей, ну и жертв свидетелей, да, которые свидетельствовали о том, что произошло с ними, то есть. Ну и от имени группы неправительственных организаций выступал я с более общими оценками. Эти слушания – это некое действо в подготовке будущего доклада.
Вы там тоже выступали с докладом. На ваш взгляд, какая ситуация сложилась правовая и политическая в республиках на Северном Кавказе? И от чего или от кого она зависит?
Ну, понимаете, и всегда говорим, что ситуация в разных республиках складывается разная. Говорить просто о Северном Кавказе, как о целом, ну, не совсем верно. Конечно, есть общие черты, есть общие факторы, но ситуация в каждой республике своя. Поэтому эти слушания были посвящены именно ситуации в Чеченской республике, которая отличается от ситуации в других республиках подчас довольно сильно. В целом, конечно, ситуация на Северном Кавказе неблагоприятна с правами человека. Этот регион один из наименее благоприятных в плане соблюдения прав человека в России, где вообще-то с соблюдением прав человека не очень, а на Северном Кавказе совсем. Но все-таки то, что сложилось в Чеченской Республике, отличается. Я в своем выступлении подчеркнул, что там, в Чечне, сложился уже не авторитарный, а тоталитарный режим со всеми присущими тоталитаризму чертами. В частности, полным контролем власти над всеми сторонами жизни общества. Политика, религия, культура, даже личная жизнь, не говоря уже экономической жизни, да? Все это власть стремится жестко, целиком и полностью контролировать. Никаких независимых от власти общественных инициатив не может быть. Те, кто выходит за рамки ограниченные, очерченные властью, жестоко наказываются. Это особенность Чеченской Республики, которая так не проявляется нигде больше в других республиках Северного Кавказа.
То есть ситуация в республиках, в каждой из отдельно взятых республик, зависит от главы, получается, да?
Ситуация зависит от двух вещей. От главы и от федерального центра, который, конечно, оказывает громадное влияние на все республики. Послушайте, а откуда берется глава? Глава что, избирается реально населением? Мы же прекрасно понимаем, что нет. Глава назначается из центра. И дальше происходит формальное одобрение его парламентом. Это чисто формальное, декоративное, действие. Поэтому, конечно, глава свою роль играет, безусловно. Минузбек Евкуров в Ингушетии. Его личностные особенности, его взгляды, его правила, какие он выработал в республике, безусловно, играли свою роль. Но вместе с тем, конечно, он был человек системы и выполнял волю центра. А когда центру в Ингушетии вообще перестало нравиться, что там происходит, все-таки там могли происходить митинги на протяжении длительного времени, не согласованные с властью. И при этом обе стороны вели себя ответственно, я имею в виду и общественность, оппозиция, и власть. Обе стороны вели себя ответственно, не допускали нарушений серьезных нарушений закона или права, не допускали насилия. Центру это совсем не нравилось. И с какого-то момента именно федеральный центр сказал: стоп, больше так не будет, чего там хочет Евкуров, это никому не интересно. А вот теперь мы будем разгонять. И недаром туда были введены росгвардейцы из других регионов России. Произошло то, что произошло. Жесткий разгон с последующим подавлением оппозиции, с политическими репрессиями. И отставки Евкурова. Я подчеркиваю, на слушаниях я про это не говорил. Мы говорили только про Чечню.
В Чеченской Республике довольно долгое время продолжается нарушение прав человека. Началось это с ввода российских войск на территорию республики. А человек, которого сегодня больше всего критикуют в связи с нарушениями прав человека в республике, это ставленник Кремля Рамзан Кадыров. А как сам Рамзан Кадыров признается, он является пехотинцем Путина, президента России, и шагу не сделать без его согласия. Если Кадыров подставляет российское руководство, как вы недавно в своем одном из своих интервью сказали, что мешает в этом случае Кремлю назначить менее жесткого человека?
Во-первых, все-таки я хочу сделать маленькую поправочку. Нарушение прав человека в Чеченской Республике началось не с момента ввода туда федеральных сил. Конечно, этот ввод привел к страшным последствиям, к массовой гибели мирного населения. Но вообще-то нарушение прав человека началось раньше. И в период правления Дудаева, я бы сказал, были очень серьезные и тоже массовые нарушения прав человека в Чеченской Республике. Теперь, конечно, Кадыров ставленник Кремля. Конечно, он не самостоятельная фигура. Другое дело, что он с помощью Кремля, и с одобрением Кремля, и с молчаливым согласием Кремля, он забрал очень большую власть в республике, которой нет ни у одного иного другого регионального руководителя в России. Кремлю избавиться от Кадырова? Ну, честно сказать, мне кажется, мешает Владимир Владимирович Путин, который не желает это делать, которого устраивает Рамзан Кадыров по разным позициям. Рамзан Кадыров для него, ну, такая важная фигура, по всей видимости, важная карта, я бы сказал, в колоде, которую он держит в руках, перетасовывая силовиков, разные силовые ведомства, противопоставляя их друг другу. Баланс власти, баланс он поддерживает, да, сдержки и противовесы. Не сдержки и противовесы, как в демократической стране, где парламент, пресса, правительство, выборы, а тут другой. Да, тут баланс и издержки, противовесы разных силовых ведомств. И в этом случае Рамзан играет свою роль в этой колоде карт. И он устраивает Путина, и на откуп ему отдан целый регион. Рамзан стал хозяином этого региона, ну и, по всей видимости, Владимир Владимирович это устраивает. Он, видимо, считает это в какой-то степени меньшим злом, меньшей угрозой, чем избавиться от Кадырова. Он же пехотинец, ну так пускай пехотинец будет на месте, видимо, считает.
На большой пресс-конференции в Москве в декабре прошлого года он даже вот хотел ему героя труда дать, но сказал, что молод еще. Это была реакция Путина на критику Кадырова.
Ну, мы помним, с другой стороны, что после убийства Бориса Немцова, в общем, Путин довольно внятно, не публично, да, но всеми своими действиями, отсутствием встреч с Рамзаном Кадыровым, все-таки арестом людей из силовых ведомств Чеченской Республики, выразил Рамзану Кадырову свое крайнее неодобрение. Да? Ну, то есть, насколько я понимаю, господин Кадыров все время пытается расширить сферу своих полномочий, своих, куда его власть может расширяться, где он может самостоятельно действовать, это и в рамках территорий на Северном Кавказе, и вот в рамках разных направлений, в том числе и отношений с оппозицией. Ну вот ему все-таки Кремль более или менее пытается, когда тот слишком сильно распространяет свое влияние, указать его место. И господин Кадыров понимает и отступает туда, куда ему Кремль разрешает.
Чем отличается давление на правозащитные организации в России президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе заставляя записываться в иностранные агенты, от давления главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым?
Ну, это примерно отличается так, как давление на профсоюзы в довоенной Франции и в нацистской Германии. Ну, в довоенной Франции, ну, все-таки, безусловно, было и давление на профсоюзы, и было довольно подчас и преследование профсоюзных лидеров. А в нацистской Германии их просто ликвидировали и превратили в нечто другое совсем, да, в абсолютно такой винтик в государственной машине. Вот и все. Я бы сказал, что, конечно, даже, может, не совсем корректное мое сравнение, потому что все-таки такого давления на правозащитные организации, как сейчас в России, в довоенной Франции, все-таки на профсоюзы не было. Хотя, конечно, власть всегда стремилась как-то ограничить влияние профсоюзов. Но тут просто в современной Чечне не может быть никакой независимой правозащитной организации. Вот и все. Там просто выжженное поле, еще закатанное асфальтом. Я уж не говорю про местные, да, республиканские организации, которые только на бумаге сохранились. Организации общероссийские или там межрегиональные, такие как Мемориал, Комитет против пыток, но они же тоже оттуда изгнаны в результате нападений, угроз, посадок. Вот этим и отличается.
Обсуждение чеченского вопроса на таких площадках, как ПАСЕ, способны ли повлиять на решение такой сложной проблемы в республике, как исчезновение, бессудные казни, пытки?
Способны. Уверен, что способны. Просто все зависит от, так сказать, степени этого готовности давить и от того, ну, что мы ожидаем, понимаете? Ну, давайте вспомним самые тяжелые и страшные времена Второй Чеченской войны. Я считаю, что именно международное давление все способствовало тому, что что с какого-то момента количество исчезновений стало резко снижаться. Если вспомним там начало самых 2000-х годов, слушайте, речь шла, ну, по крайней мере, зафиксированных много сотен людей исчезало. А на самом деле, если учитывать, что не всех мы знали, то речь могла шла идти о тысячах. Потом с какого-то момента это все стало снижаться, уменьшаться. Но добиться полного прекращения не удалось. Понимаете, любая жизнь, она бесценна. Вот в какой-то степени удается уменьшить это зло. Победить его путем давления не удалось. И возможно, что сейчас мы, что-то подобное получим. Все-таки давление это происходит на Российскую Федерацию и создает, конечно, неудобства. Неудобства господину Путину, неудобства вообще режиму Путина. Ну, это совсем некрасиво выглядит, когда в стране, которая хочет выглядеть хотя бы частично демократической, существует такой тоталитарный анклав. Просто ужасно. Вполне возможно, что будет как-то указано господину Кадырову на недопустимость эксцессов. Но это, честно сказать, не значит, я не надеюсь, что в Чеченской Республике начнутся соблюдаться права человека. Просто степень совершенно безобразного подавления прав человека может быть несколько быть снижена. Я бы так сказал.
С представителем Совета правозащитной организации «Мемориал» Олегом Орловым беседовала моя коллега Амина Умарова. Неделя в Абхазии выдалась предсказуемо предвыборной. Однако ажиотажа вокруг выдвижения кандидатов в президенты самопровозглашенной республики, как это было летом прошлого года, не наблюдается. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты на повторных выборах 22 марта Аслана Бжани. Об оппозиционном политике, одном из явных фаворитов предстоящей президентской гонки, который сейчас после лечения в Москве и Германии проходит курсы реабилитации в сочинском санатории, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
В среду 28 января, ближе к вечеру, Центр избирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты республики Аслана Бжани. Еще 5,5 лет назад он никому не был известен как политик, а вообще до 2010 года, когда президент Сергей Багавш предложил Бжани вернуться из Москвы и возглавить СГБ Абхазии, это имя абхазскому обществу ничего не говорила, но в течение последних лет он превратился в весьма харизматическую политическую фигуру, с которой связано немало драматических событий в новейшей истории Абхазии. После майских событий 2014 года в Сухуме и ухода в отставку третьего президента Александра Анкваба, съезд партии Сахара поддержал кандидатуру Бжани на досрочных президентских выборах. На выборах в августе того года Аслан Георгиевич занял второе место, набрав 36 тысяч голосов. У многих в Абхазии осталось впечатление, что для новичка в политике Аслана Бжани участие в тех выборах оказалось тяжким испытанием, и он, вполне возможно, облегченно вздохнув, отойдет от политики. Но все оказалось иначе. Аслан Бжани явно втянулся в публичную политику, почувствовал к ней вкус и через некоторое время возглавил блок оппозиционных сил. Год назад эксперты дружно прочили фавориты предстоящих летом очередных президентских выборов Аслана Бжани и Рауля Хаджимба, но никто не мог тогда представить себе, что все резко изменится после того, как 17 апреля 2019 года Бжани в связи с резким ухудшением здоровья будет госпитализирован в больницу в Сочи, а на следующий день в Москве. После этого его вывезли на лечение в Германию. Немецкие медики диагностировали его отравление. Но вот новый поворот. Или кто-то скажет переворот. И вернувшийся в строй Аслан Бжани участвует в повторных президентских выборах. Накануне регистрации в ЦИКе инициативной группы по его выдвижению съемочная группа абхазского телевидения отправилась в Сочи, где Бжани проходит курс реабилитации в одном из санаториев. На вопрос о самочувствии Бжани ответил.
Тут нарисовал прогресс, все у меня хорошо, все функции восстановлены. Осталось еще немного времени для того, чтобы окончательно прийти в очень хорошую спортивную форму. А у меня нагрузки такие, это 5 километров быстрая ходьба, 1,5 километра у меня плавание и километр бег по гальке, по морской.
По поводу его прибытия 9 января в Сухум рассказал следующее.
Ходил курс реабилитации с октября по декабрь в Москве. Мне было рекомендовано продолжить реабилитацию в Сочи. В связи с тем, что на новогодние праздники в санатории мест не было, первые свободные дни это было с 9 января. У меня есть санаторная книжка, в которой написано, что я с 9 января по 29 января должен проходить реабилитацию в Сочи. 9 я вылетел из Москвы в Сочи. Понятно, я знал о том, что 9 числа был назначен суд, я это знал. О том, что собираются люди, родственники погибших, я этого не знал. Когда я приземлился, мне писали, я уже знал тех событий, которые происходят. И, конечно же, я не мог остаться безучастным. Я поехал в Сухум. Я приехал туда примерно к 18 часам, к 18.30. И как раз вот после моего приезда, там, в течение часа-полутора, было принято обращение к экс-президенту Хаджибе с тем, чтобы он, значит, с учетом той ситуации, которая сложилась, он сложил свои полномочия.
Аслану Бжане был задан также вопрос, который часто поднимался и обсуждался в обществе и во время президентской избирательной кампании 2014 года. Чем он занимался во время грузино-абхазской войны? Бжане ответил.
В конце августа 92 года, в начале сентября, я выехал из оккупированного Сухума. А после того, как была освобождена Гагра, мои друзья, два моих друга, этнических абхаза, которые проживали в Москве, я намеревался вернуться сразу, они меня попросили оказать им помощь в формировании гуманитарного груза 20 тонн. Это заняло несколько недель. Я с этим грузом приехал в Абхазию. И до 27 сентября 1993 года я служил в службе безопасности Республики Абхазия. Есть люди, которые это могут подтвердить. 27 сентября 1993 года я выехал за пределы Абхазии в служебную командировку. Вот такова моя биография периода войны. Все остальные истории, которые рассказывают про меня, это клевета и грязь, которую хотят на меня полить.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что думают о предстоящих выборах сами жители Сухуми? Их об этом спросила в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян.
Уверены ли вы в том, что выборы в Абхазии проводятся честно?
Вы знаете, во всем мире никогда стопроцентной честности в выборах не было и не будет. Это связано ни с какой системой, ни с национальностью, ни с государством. Это просто нутро человека. Потому что каждый все, что может сделать для того, чтобы его любимец или за кого он болеет, стал победителем. Это естественно. Что же касается наших выборов, дело в том, что тут, понимаете, еще и национальный оттенок есть. Потому что все принципы до того, пока начались выборы, знают, кто за кого болеет. Ну, все мы родственники, все мы друзья, все мы соседи и все такое. Поэтому даже появление человека уже предрешает еще до выборов, пока он зашел, уже все знают, за кого он болеет. В основном. Поэтому, может быть, какой-то процентик какой-то, извини мне, такой неправды. А остальное не потому, что это честно, нечестно. У нас просто не получится, чтобы так, как, допустим, ну, просто какие-то сбросы там были. Конечно, будут стараться, но так нас мало, что на каждого голосу еще 10 проверяющих. Так что я думаю, что ничего, это исключено. Меня зовут Амич Баслава.
Да нет, не уверена. Абсолютно. Потому что по итогам выборов посмотрите, как получается. Это очень сложно. Я не знаю. Я в это никогда не лезла, в принципе. Но то, что вот это наблюдаю я, это не нормально. Ирина.
Я пошел выбирать и все. А как там происходило? До нас это не доводят. Да и сейчас тоже прогнозировать, будут честными или нечестными, непонятно. Я, например, не знаю, будут они честными или нечестными. Но я пойду голосовать. Это не то, что там некоторые говорят, я не пойду. Я вот как гражданин и пойду голосовать. Все. А вот насчет честности я не могу сказать. Тимур Свишбак.
Выборы у нас проводятся честно, предыдущие, которые будут последующие.
Думаю, что да, на моем примере мне никто не агитировал. Приходили честно, приносили агитки всякие, как надо, вносили в списки, как надо. Вот и все, как в старые советские времена. Галина.
Вот именно на самих участках, я думаю, там все идет правильно. А вот уже что, кто кого... Ну, агитация идет, это однозначно. Может, какие-то кому-то что-то обещать тоже может быть. Все может быть, мы же люди. Наталья.
Ждем одного, а получаем совершенно в результате другое.
Вы вот. Имеете в виду процесс голосования?
Да. Я даже не представляю, как это можно там что-то смудрить. Хотя я никогда не принимала участие, никогда не была ни в комиссии, никогда не занималась этим подсчетом голосов. Ну а почему так вот происходит? Вот вроде рейтинг смотришь, да, как бы за того, за кого ты, на кого ты рассчитываешь. А потом получается бац, и ну с чем это связано? Я не знаю. Поэтому я сомневаюсь вообще, честно говоря, в этих выборах. Они нужны не по большому счету. Может быть, люди не до конца правдивы, говорят одно, а на деле происходит другое. Да. Марина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.